Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке».
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 67-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» и продолжаем разбор си-бемоль минорной второй сонаты Фредерика Шопена. В прошлой лекции мы начали разговор об этой гениальнейшей сонате и дошли до второй части. И, завершив рассказ о второй части, я понял, что далеко не все даже о ней сказал, не только о всей сонате. Вот это вот «Мефисто скерцо», как назвал эту часть Виктор Карпович Мержанов, незабываемый «Мефисто скерцо», «скерцо на три четверти». Все скерцо Шопена на три четверти, как и это. Опять же, вот этот вот размер какой-то летящий. И вы знаете, это идет от Пятой симфонии Бетховена. От скерца. Первое, может быть, из таких темных скерца, конечно, уже у Моцарта в соль-минорной симфонии что-то такое отдаленно присутствовало. Такое патетическое скерцо. Но здесь, вот, конечно, именно вот этот момент темный усиливается по сравнению с Моцартом у Бетховена, и по сравнению с Бетховеном очень сильно усиливается у Шопена. Мы говорили о том, что это какая-то военная музыка, что это, конечно, какая-то мощь, вот эта страшная мощь, репрессивная какая-то, даже я бы сказал, мощь этого вот государства с этими аккордами, секст-аккордами, которые прямо на тебя идут, лавиной какой-то. И вот эти вот какие-то откаты. Вот эти откаты, которые напоминают мне, конечно же, и вот эти моменты, когда Андрей Болконский, раненый, лежит на поле боя и видит эти облака. И опять бой. Какой-то вот такой покой нам только снится. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Опять блок тут же. И середина скерца, как бы намек уже на будущий похоронный марш, соль-бемоль-мажор. И вот что интересно, мы разбирали эти трели, которые в середине середины. Уже, так сказать, предвосхищают похоронный марш. И вот конец, вдруг музыка сворачивает не в соль-бемоль-мажор, в параллельную тональность. И я не сказал о том, что это еще один из редчайших примеров, когда Шопен заканчивает произведение не в той тональности, в которой он его начал. У Бетховена и Моцарта таких случаев практически нет. У Бетховена есть одна фантазия, в которой начинается в соль-мажоре, кончается в си-мажоре. Или в соль, не помню сейчас точно, но это была записанная черни импровизация. А у Шопена здесь, конечно, он тоже сделал это случайно, он тоже не думал, вот давай-ка я тоже вот совершу революцию. Вот. Но мы знаем второе скерцо, вторую балладу, фантазию и несколько еще других сочинений. Вот одно из этих таких сочинений – это именно вторая часть сонаты бемольной. Но тут она часть, но все равно эта часть начинается в ми-бемоль-миноре, кончается в соль-бемоль-мажоре, и она не подводит к си-бемоль-минору, потому что это шестая ступень к си-бемоль-минору. Она как бы, вот я уже сказал в прошлый раз, пугается. Эта вторая часть уже слышит начало третьей, которую мы еще не слышим, и в ужасе отступает перед этой неслышимой, но ощущаемой этой частью, третьей части, похоронностью. И мы здесь видим вот эту вот мысль гениальную, которую я впервые прочел у Даниила Андреева, что самые величайшие сочинения мировой литературы, музыки, поэзии, всего чего угодно, живописи, они имеют душу, они живут своей жизнью в ином мире. Здесь абсолютно явно это. Я хочу привести один пример из переписки Шопена. Тут какая-то мистика с этим примером. Я его прочел где-то, а потом хотел перечитать. И не могу найти до сих пор еще. Может быть, мне шопенисты помогут. Речь идет об одном концерте Шопена, сольном, уже в самые последние годы его жизни в Англии, когда эти его англичанки, которые его обожали и поддерживали материально, устраивали ему концерты, и он через силу уже в эту холодную, так сказать, мокрую, сырую Англию, смертельную для его туберкулеза, приезжал, и, как он пишет, я сыграл бемольную сонату. Первая и вторая части прошли более или менее благополучно. Когда я хотел начать третью часть, то на сцене опять появились они. Вот кто такие они? Я встал и вышел за сцену. Публика подумала, что я забыл текст. Я вольно пересказываю это потрясающее письмо Шопена. Вот кто это они? Какие-то духи, что ли? И он вышел, конечно, сыграв такие две части, забыть похоронный марш, это очень сложно, тем более автору. Вот, и вот что-то такое было здесь мистическое. Может быть, это те духи, которые, когда его Жершан заперла в замке на Майорке, и он увидел в этом огромном дворце, замке, какую-то свадебную процессию. Это явно были бесы совершенно. Как он их описывает, вот какие-то есть явления бесов людям. Вот очень-очень подходит. Там были какие-то цыгане, там были какие-то... В общем, очень похоже на «Сон Татьяны» из Евгения Онегина, где это тоже описано. И вот кто это они? В общем, что-то такое с ним было. А у него был организм, конечно, уже ослаблен, и он был уже, как бы, в общем, почти несуществующий на этой земле человек. Он был уже там весь, какой-то 45-й, 46-й год, может быть, даже 47-й. И вот действительно, вот этот момент, очень странный аккорд, как я уже говорил, его почти невозможно сыграть, только одна очень большая рука нужна. Вот такой аккорд и пиццикато, как бы. Такой очень оркестровый момент. Вообще Шопен... Композитор чрезвычайно фортепианный, и очень мало его сочинений можно адекватно оркестровать. И вот это одно из тех мест. Может быть, третье скерцо, может быть, какие-то... Здесь тоже возможна оркестровка этого скерца. И вот начинается похоронный марш, о котором вообще, конечно, говорить очень трудно. Я, когда хотел эту сонату учить... Я был влюблен, и сейчас влюблен в первые две части. Но, вы знаете, вот тут с похоронным маршем была проблема. Я собирался, я увлекался авангардом, я собирался играть, делая движение, но не нажимая клавиш. Потому что все эту музыку знают, и как бы люди должны были угадывать, вот, что такое там происходит за сценой. Вот, но до этого тоже дело не дошло, как-то так. Музыка страшная, они все рассказывают какие-то страшные истории. Один мой друг учил эту музыку, и к нему все время приходили соседи и говорили, вы это, пожалуйста, не играйте, потому что вот это нельзя играть. Вот мы не сердимся, когда вы играете там что-то громкое, но вот это тихое вы не играете. Вот, и много-много таких мы все знаем, с какими ощущениями, чувствами связана эта музыка. И, конечно, сам ритм. Тут и Моцарт, тут и Бетховен. Эти две сонаты Шопен играл на своих первых сольных концертах в Париже, когда он еще играл чужую музыку, чтобы заработать какие-то деньги на жизнь. И вот соната Моцарта, посвященная смерти его матери Моцарта, и уже похоронная. Но Моцарт не вводит похоронный марш, потому что похоронный марш тогда применялся только в театральной музыке, балетной, оперной. первым ввел похоронный марш в клавирную инструментальную музыку именно Бетховен в своей 12-й сонате. И вот Шопен идет как раз за Бетховеном. Вот. Это очень показательный факт. Я еще раз напомню, как Прокофьев говорил, что музыка Шопена – это шелковка, шелковица, изнеженная. Знал ноктюрны, когда он маленький был. Потом он познакомился позже в консерватории с более мужественными сочинениями. Мы говорили о бетховенском у Шопена в революционном этюде, который похож на патетическую. Вот. И здесь, конечно же, второй мотив, ну и вторая прелюдия. Вот здесь вот три мотива шопеновских. Вот этот третий мотив, который здесь первый. Второй мотив в прелюдии. Вот он же здесь. Мотив и вот этот вот как бы задыхающийся, немножко такой вот туберкулезный, больной мотив скорбный, мотив всхлипывания, мотив рыдания, мотив какой-то клокочущей боли в груди. Шопен-диссидент, Шопен-борец за свободу, Шопен-изгнанник, Шопен-исповедник. Вот эти моменты Шопена, которые сближают его со всеми репрессированными в 20 веке миллионами людей и в советском режиме, и в фашистском режиме, и в других режимах страшно 20 века. Это все было им уже здесь предсказано, потому что Польша такую же судьбу испытала и в 20-м, и в 19 веке. И это роднит этот марш с 20-й прелюдией, конечно же, безусловно. Вот здесь как бы это, ну, общее место, когда говорят об этом марше, что здесь хоронят героя. Все человечество хоронит героя, сказал, кажется, Лист. Вот здесь, конечно, не одного человека хоронят, а какого-то соборного героя. Это сказал Лист. Вот. А мне кажется, что это вот похоронный марш посвящен всем замученным и всем изгнанным, всем страдающим от того, что мы слышали в скерце. Вот. И, конечно, естественно, Шопен посвящает этот похоронный марш собственной смерти. И на его похоронах, Шопена, этот марш исполнялся. Этот марш играли на органе. Лист играл вот эти аккорды. А Франком, друг Шопена, которому он посвятил виолончельную сонату, последнее сочинение свое, он играл соло, эту мелодию на виолончели. Такое было переложение. И Тургенев, Виардо вспоминают эту страшную, так сказать, таинственную, прекрасную, возвышенную, величественную панихиду по Шопену. Конечно, эти, смотрите, два звука, два аккорда. Вот эта тема бетховенского Эгмонта. Вот это тоже вот тот самый вот таинственный, мистический звукоряд, минорное трезвучие плюс шестая ступень, которая лежит в основе хорала «Из глубины взываю к тебе, Господи». Того самого хорала, который мы так много изучали, когда Бахом занимались. И здесь он же, это какая-то действительно такая магическая сила в музыке. Вот эти стоны, просто обычная гамма. Но как она действует на нас? Потом есть из позднейшей жизни этого марша «Быдло». «Быдло» из картины Свицки, которым мы будем заниматься. Естественно, это безусловная связь. И также, как «Быдло» можно исполнять, как это делал Антон Григорьевич Рубинштейн, с крещендо и диминуэндо. Также он исполнял и похоронный марш этот. Первая часть шла крещендо, а вторая часть – это медленная пианиссимо, и начиналась реприза с фортиссимо и уходила. Это, конечно, в нотах этого нет, но, правда, вот здесь есть крещендо, но маленькое. Но это была идея Рубинштейна. Вот буквально этой ночью мне пришло в голову вот что. Конечно, это приходило в голову сотням и тысячам людей, но вот эта вот знаменитая тема... середины. Вот это начало. Это побочная партия третьей сонаты. Вот, как ни странно, я это заметил только вот несколько часов назад. Прошу прощения. Но это вещь, о которой, по-моему, надо говорить. Это тематическая связь двух сонат. Надо сказать, что эта тема здесь попадает на точку золотого сечения, ну, может быть, самое начало марша, а там это просто какая-то священная мелодия. И опять мы видим вот это излюбленное сочетание шопеновское «Рэби Мольфа» или «Рэби Карфадиес». Вот здесь у меня большое искушение сейчас все это играть, на этом прекрасном кавае, новом, который здесь только что поставлен в галерее Нико, прекрасный тоже. Но я все-таки избегу этого искушения, не буду играть, потому что уже страшная, слишком святая музыка. И, наверное, несколько слов скажу о финале, потому что похоронный марш заканчивается очень безжалостно. Мы слышим строгую форму, мы можем пощупать скелет этой музыки, и как будто мы прикасаемся к Богу, вот, и трогаем Его, или Он трогает нас. Вот в этой музыке что-то такое святое. И вот это же есть у Шопена в ля-мажорном полонезе. Ну, вот начало. Такое мощное. И как же можно закончить каким-нибудь аккордом мощным? Нет. Заканчивается полонез железно. И вот это как бы такая, какой-то возврат вот к тому, что мы называли функциональной музыкой, музыкой для танца. Он говорит, это музыка для танца. Хотя это, конечно, не музыка для танца. Хотя можно и танцевать. Здесь тоже. И почему этот марш постоянно играют на всех похоронах? До сих пор. Потому что Шопен как бы говорит, это и гениальная музыка, и одновременно это всего лишь музыка, которая нужна, чтобы, так сказать, вот, сопроводить похороны. Конечно же, гениальная идея Рубинштейна, которая как бы микшировала это все. И вот начинается финал. Тоже, смотрите, какой-то шепот, престо. Это, в то время это вообще, наверное, как, не воспринималось как музыка. Вот, и как этюд какой-то. Шопен говорил, это тоже общее место. Правые и левые руки болтают после похорон. Вот были похороны, они скучали, надо было молчать, теперь надо все уходят, и вот правая с левой рукой болтают. Можно отвести душу. Такая светская шутка. Он хотел скрыть. Его спрашивали, что это за финал такой странный? А он отделался этой шуткой. Он был очень скрытный. Как Рахманинов, вот это вот его качество. Он не говорил, а если мы попробуем раскрыть дерзновенно эту тайну? Ну, понятно, ветер, понятно. Вот этюд тоже сравнивали. Соль диез минорный этюд 18-й сравнивали с метелью, с воем, завыванием метели снежной, когда поляков осужденных везли в Сибирь. Вот, и я уж не помню, где я прочел, это, по-моему, Белзе. Это было такое сравнение. И здесь, конечно же, это ветер, который дует на этих каких-то кладбищах, на местах, где захоронены, свалены в ямы тысячи, миллионы этих несчастных убитых, репрессированных, замученных, умерших от голода, от побоев, невинных совершенно людей, явно совершенно. Вот. И это открытая форма. Вот какой-то безысходность трагизма выразить более обнаженно и ясно совершенно было нельзя, невозможно. В то время, да и сейчас. И вот эта открытая форма всей сонаты, она совершенно гениально предвосхищена им в открытой форме скерца. Потому что скерца заканчивается вот этим возвратом серединки, вот этой вот... И вот она как бы в то время так нельзя было. Она недосказана, многоточие, она исчезает. И нету этого второго соль. Так же точно недосказанно исчезает вся соната. Этот как бы такой вот безжалостно к нам заканчивающийся похоронный марш, как полонез Огинского. Вот такие ранние были сочинения. Наверное, знал Шопен Огинского. Все... Улыбка возникает у людей пожилого возраста, когда они слышат сочетание полонеза Огинского. Это то, что звучало по радио советскому постоянно, и то, что звучало в 90-е годы в метро, когда опускал карточку, и она не срабатывала, значит, звучало полонеза Огинского. Меня это рассмешило, я рассказывал своим студентам где-то в 2009 году полонез Огинского. Они меня спрашивают, а что это такое, Иван Глебович? Уже не знают, что такое полонез Огинского. Вот. И там тоже вот такая какая-то функциональность. И вот эта функциональность, наложенная на вот этот авангардный финал какой-то совершенно, как этюд. Здесь, конечно, и вот эти вздохи скрытые. Даже БАЦХ мы услал. БАЦХ. Безусловно, совершенно. И правы те, кто находит здесь отголоски какие-то тем предыдущих частей. Где-то здесь вот что-то есть такое здесь в этом. Что-то здесь в этом. И побочную тут можно найти. И вот это делает Шопена близким очень к Дебюсси и к импрессионистам. Я не знаю, может быть, можно здесь рассказать тоже одну такую историю. Когда я гулял по Эрмитажу, смотрел картины Клода Моне, и вот мне хотелось узнать, а что это за такой эффект? Вот буквально в тумане, вот мост английский какой-то через Темзу. Я подходил на 15-20 сантиметров и видел в этих мазках какие-то человеческие лица, какие-то люди с бородами, какие-то женщины. И я думал, вот это вот души умерших, которых Клод Моне изобразил. И мне это казалось, у Дебюсси тоже есть. Но Шопен был импрессионистом. И посмотрите, его друг Делакруа, Эжен Делакруа, какие у него импрессионистические картины. Даже портрет Шопена. Вот это ощущение воздуха, которое Делакруа, Эжен Делакруа нашел, оно, конечно, у Шопена есть тоже, и особенно есть в этой сонате, в финале. И, конечно же, тут надо играть с педалью, но очень деликатно педализировать. Вот никогда не забуду, опять же. Ну, без педали, конечно, нельзя играть. Этюд какой-то получается. Вот. Можно пальцевую педаль использовать. Немножко задерживать. Хотя тут нет вот этих вот четвертей, которые говорят, ну, можно это делать. Вот. Но еще более трудно, если мы будем вибрирующую педаль использовать. Конечно, для пианистов это не загадка, это, так сказать, рутина. Я помню, когда мне было лет, наверное, 17, мне позвонил мой друг Витя Миллер. Кстати, ему привет. Вот. И сказал: «Ваня, через 2 часа концерт Святослава Рихтера в Гнесинской десятилетке, иди». Я прибежал, бесплатный концерт, полный зал, Меня посадили в первый ряд, нулевой ряд, поставили какие-то стулья. Прямо вот большая, высокая сцена напротив ног Рихтера. Вот. И он играл пятый концерт бранденбургский Бетховена. И, вы знаете, я смотрел на ноги, что больше не на что было смотреть. Вот. И меня поразила вибрирующая правая нога Рихтера. Потому что в Бахе, казалось бы, ну, в общем, педаль такая скупая, и он ее брал. Но еще больше меня поразила его вибрирующая левая нога. Потому что вибрато левой педали, ну, может быть, не вибрато, но невероятно частое нажатие и отпускание вот этой левой ноги, левой педали. Это не вибрато было, но какая-то невероятно вот эта вот тончайшая педализация. Я никогда это не забуду. Да. И когда Антон Григорьевич Рубинштейн играл, это известная такая смешная история, как девушки сидели с нотами и записывали, где он берет педаль, а где снимает. Это тоже. И думали, что это как чем-то поможет на самом деле. Потому что тут нужно, главное еще, на какой процент мы опускаем ногу. На это целая педаль или это полупедаль, треть педаль, четверть педаль. Вот это все здесь, в этой сонате, в этом финале очень-очень важно. Как и в других местах. Метнер просто пишет вибрато, волнистую линию, как трель для ноги. Есть даже такой педальный график, там четыре линии. Верхняя линия – это, значит, 0, потом 25%, 50%, 75% и полная педаль. Пять линий получается, как пятилинейный стан для ноги. Да, и вот такое же вот какая-то музыка, которая как бы превращается в паузу. Вот такая вот завершается. Безжалостный удар. И вы знаете, почему это так еще гениально, неотразимо действует? Потому что то, о чем я не сказал в предыдущей лекции про первую часть, потому что в первой части невероятно оптимистический конец. Он ставит три форта, что на рояле, в принципе, почти недостижимо. Вот, и вот этот вот какой-то, ну, знаете, пугающий какой-то вот светлый мажор, который просто ослепляет и даже немножко удивляет для такой сонаты, для такой трагической первой части. Вот эти аккорды. И кажется, что можно хлопать и уходить. Соната закончена. И именно после такого конца уже более оптимистически ничего невозможно придумать. Вот именно он тут и нас повергает в эту трагическую пучину второй, третьей и особенно четвертой части. И, конечно, это понять можно только пройдя через 20 век. Эту сонату, а Шопен не проходил через 20 век. Но он прошел через свою душу, которая была невероятно впечатлительна и поражена вот этим восстанием трагическим. И чувствуется здесь, как трагические события в истории, страшные события в истории для гениальных художников имеют положительное и позитивное воздействие. И вот тут парадоксальная связь Шопена и Шостаковича. Шопен как бы говорит, вот прошлись ногами по моей стране, и я из-за этого написал такую гениальную сонату. А Шостакович говорит, прошлись ногами по моей стране, и я написал гениальную седьмую, а потом и десятую. Седьмую о Гитлере, десятую о Сталине, а может быть, и седьмую тоже о Сталине. Об этих ногах вся его музыка. Вот. И как бы не то, что спасибо, а просто вот, понимаете, гений, он... Вот здесь и мы вспоминаем о том, как Шостакович играл на конкурсе пианистов имени Шопена, и как он эту музыку шопеновскую любил, играл, и, в общем... Там ему диплом только дали, но все очень любили его игру. Об этом тоже потом в свое время еще вспомним. Вот. Давайте на этом завершим нашу 67-ю лекцию, потому что разговор о третьей сонате будет отдельный. Это третья симфония как бы Шопена. Вот, фортепианная симфония. У него нет симфонических симфоний, но эти сонаты, они вот играют эту роль. Он построил три модели Вселенной вот в своей жизни, короткой, 39-летней. И вот об этой... На самом деле, любая мазурка Шопена – это тоже модель Вселенной. Давайте в следующей лекции поговорим о третьей сонате. Дорогие друзья, 67-я лекция заканчивается. Спасибо. Всего доброго.